Глава 19. Кисть левой руки майора Птицына Владимира Юхтымовича, раздробленная осколком мины под Борисовым, заживала. Правда, пальцы почти не сгибались, а ладонь была исполосована багровыми рубцами, затягивающимся молодой кожицей под легкой бинтовой повязкой. Птицын, бывший сын богатого русского дворянина-помещика, Владимир Святославович Глинский, значился в тайных святцах Абвера под кличкой Цезарь. Теперь он долечивался в одном из московских госпиталей. В последние дни Глинский особенно горячо, даже горячечно, размышлял над тем, куда и как устремить свою судьбу дальше. Благосклонная к нему до сих пор, сейчас она стала предупреждать о грозящей ему опасности. То холодок тревоги вдруг беспричинно рождался в груди, то во сне кто-то грозно и немигающе глядел ему в самую душу. Все больше ширился разлад между разумом и сердцем Владимира. Рассудок с нерушимой силой очевидности доказывал, что сейчас, когда над Москвой нависла реальная угроза вторжения в нее немцев, когда германские бомбардировщики многими десятками с разных направлений и на разных высотах стремились прорваться в небо советской столицы, а немецкие диверсанты, натренированные и обученные высшему искусству разрушения и уничтожения, тоже денно и нощно делали попытки нанести удары по военно-промышленным объектам Москвы. Советской контрразведке не до него, майора Птицына, одиноко затерявшегося среди тысячи выздоравливающих раненых. Ведь он ничем не отличался от них. Документы его, находившиеся в госпитальном штабе, тоже не могли вызвать сомнений. Но вот сердце не давало покоя. Оно будто знало, что действительно за майором Птицыным неусыпно наблюдало недремлющее око. С тех самых пор, как он, сжалившись над одним раненым, под его диктовку написал ему домой письмо и по старой привычке дважды употребил букву «Ять», давно изъятую из русского языка. Именно это и дало повод советской контрразведке заинтересоваться не только Владимиром Глинским, но и Губариным, которому зачастил майор Птицын, размотать родословную разбитного дворника. Озадачивал чекистов и генерал Чумаков, и не только знакомством с Птицыным, но и знанием немецкого языка. Да, Владимир Глинский со своей утонченной натурой и болезненной потребностью всматриваться в собственные предчувствия, вслушиваться в них, встряхивать их, как медики на ладони, убежденно верил, что интуиция, не дающая ему покоя, это проявление высшей способности человеческого духа, голос его праведческой души, который предупреждает об опасности и зовет к действию. Итак, надо было на что-то решаться. По опыту других выздоравливающих раненых Владимир Глинский знал, что его, как знатока военно-инженерного дела, могут послать в какую-нибудь тыловую учебно-саперную часть. Но это не устраивало абверовца. Он хотел вместе с немецкими войсками войти в Москву завоевателем или хотя бы встретить их здесь, чтобы не только почувствовать себя победителем, но и иметь право на что-то большее, на что именно он еще не знал, но с ожесточением претендовал на дележ власти, наград, привилегий или каких-то ценностей. Проситься же в действующую армию ему не хотелось. Там ждала почти верная гибель. Был у него и запасной вариант – напомнить должностным лицам, ведающим войсковыми кадрами, что у него, майора Птицына, есть еще одна очень нужная для фронтового тыла профессия – полиграфиста. Правда, он знал, что полиграфистами ведало управление кадров главного политуправления Красной Армии. Следовательно, ему предстояло сменить военно-учетную специальность, стать политработником. Особых препятствий к этому не предвиделось и здесь. У него ведь был партийный билет, не поддельный, а настоящий, пусть с искусно переклеенной в Абверовской лаборатории фотографией. Опытные советчики во время дружеских перекуров в госпитальном дворе то и дело с убежденностью напутствовали Глинского: «Иди в Пуркакаа, а там, основываясь на госпитальных справках, заведут на тебя новое личное дело и пошлют начальникам типографии армейской, а то и фронтовой газеты». Все обдумав и взвесив, Владимир Святославович последовал этим советам. Немало часов провел он в бюро пропусков наркомата обороны. Это была просторная комната с телефонами, отгороженными друг от друга фанерными стенками, ряд окошек, за которыми сидели сержанты и старшины, выписывавшие пропуска по полученным заявкам или по телефонным распоряжениям, очереди военных к телефонам и к окошкам, теснота на скамейках вдоль стен. Опытный глаз Глинского безошибочно различал, что за люди штурмовали это душное помещение. Здесь и вызванные с фронта для новых назначений, и выписавшиеся из госпиталей или прибывшие из запасных частей, иные, одетые в гражданскую одежду, видимо, отобраны райвоенкоматами для отправки в войска на командно-политические должности. Выстояв в очереди к окошку, за которым дежурный лейтенант с сонными глазами и помятым от недосыпания лицом давал справки, Глинский узнал от него, что ему следует обращаться в отдел печати к полковому комиссару Лосику, и записал номер его телефона. Он, этот таинственный Лосик, должен был и решить судьбу полиграфиста майора Птицына. Затем опять долгое стояние в очереди уже к телефону. Прислушиваясь к разговорам, к односторонним телефонным диалогам, Глинский, будучи натренированным разведчиком, многое запоминал. Авось пригодится. Удивлялся беспечности, царившей в бюро пропусков. Здесь можно было пригоршнями черпать многие важные сведения для немецкой разведки. Или это только так казалось абверовцу? Возможно, красные командиры искусно играли в беспечность, а где-то по углам или за перегородками сидели чекисты и тайно наблюдали, не развесил ли кто-нибудь уши и не вел ли записи в блокноте. Такая мысль как бы встряхнула Глинского, обожгла мозг, и он осторожно, с напускным безразличием, огляделся по сторонам, не догадываясь, что узколицый и улыбчивый старший лейтенант, стоявший в очереди сзади него, именно и был его личным опекуном из советской контрразведки. Но Глинский обратил внимание не на старшего лейтенанта, а на стоявшего у витрины с наклеенной на ней газетой «Красная звезда» майора с черными петлицами на гимнастерке и черным околышем на фуражке. Майор время от времени подергивал левым плечом, как бы рывком приподнимая его к уху. Именно по этому подергиванию Глинский мгновенно вспомнил его. Майор разговаривал с каким-то военным, высоким, грузным, стоявшим Глинскому спиной. Ни имени майора, ни фамилии Глинский не знал. Но будто увидел сейчас плац в Сулеювике, близ Варшавы, в расположении бывшей базы разведывательно-диверсионной школы, где перед началом вторжения немецко-фашистских войск в Россию разместился оперативный штаб Валли, ведомство адмирала Канариса. Там создавались абверкоманды и подчиненные им абвергруппы. Владимир Глинский со своей только что сформированной абвергруппой отрабатывал на плацу нехитрую операцию мгновенного откидывания бортов у русского грузовика ЗИС-5 и превращения его кузова в пулеметную площадку, защищенную от пуль выпуклыми броневыми щитами. Тогда этот майор с двумя немецкими офицерами подъехал к группе Глинского на «Мерседесе», десяток минут понаблюдал за оживившимися занятиями, потом удовлетворенно сказал Владимиру: «Отлично работайте, Цезарь!» и, передернув левым плечом, сел в машину. Так кто же он? Советский разведчик? Или, как и Глинский, заброшен вихрем обстоятельств в расположение Красной Армии и сейчас играет роль своего в среде советских командиров? Если же советский агент, то что ему делать здесь? В голове Глинского раздалось гудение от учащенно запульсировавшей крови, лицо вспыхнуло, а по всему телу разлилась вялость. Так с ним бывало всегда, когда назревал момент явной опасности, а он не видел выхода. Наконец наступила его очередь взять телефонную трубку. Стараясь не поворачиваться лицом в ту сторону, где стоял узнанный им человек в форме майора, Глинский, набрав номер, спросил на откликнувшийся голос неузнаваемым даже для самого себя баритоном: «Товарищ полковой комиссар Лосик?» «Нет его», — ответили неприветливо, «у аппарата батальонный комиссар Дедюхин. Что вам?» Глинский, будто сжав в кулак свою волю, четко и размеренно объяснил Дедюхину суть своего положения и изложил просьбу. «Полиграфисты нам требуются», — уже сговорчивее ответил батальонный комиссар. «Отправляйтесь в райвоенкомат, на территории которого расположен ваш госпиталь. Там имеются соответствующие указания. Если вы окажетесь нашей номенклатурой, вас пришлют к нам». И положил телефонную трубку. Глинский вышел из бюро пропусков, словно из парилки. Настороженно оглядевшись по сторонам и спрятав бумажку с номером телефона полкового комиссара Лосика, торопливо зашагал в сторону метро. Скорее подальше, подальше от этого опасного места. Ему мерещилось, что за ним неотрывно следят. И это было на самом деле. Странное дело, тот въедливый человечек, который всегда обитал в глубинах чувств Владимира Глинского и время от времени задавал ему непростые вопросы, требуя немедленных ответов на них, в эти дни почему-то утих, притаился или совсем исчез, дав Владимиру волю поступать во всем по своему усмотрению, мыслить так, как ему мыслилось. А вот сейчас почудилось, что этот обычно иронически настроенный шептун вдруг проснулся, безмолвно заворочился в груди, будто заодно с Глинским смертельно испугался советских чекистов, которые мнились Владимиру уже во всех прохожих. Золотая Ариаднина нить, по убеждению Глинского, ведшая его, тайного врага советской России, по лабиринтам трудно слагавшихся обстоятельств, теперь, кажется, оборвалась. А, возможно, оборвалась раньше, еще среди огненных валов войны, в гибнущем войсковом соединении генерала Чумакова. Мысль о Чумакове будто охладила распаленную фантазию Владимира, удиравшего сейчас как можно дальше от бюро пропусков наркомата обороны. Не помня, как он оказался в куда-то мчавшемся вагоне метро, Глинский на первой же остановке вышел и с притворной озабоченностью, оглядевшись по сторонам, пересел в подземный поезд, шедший в сторону Киевского вокзала. Сам не зная зачем, он решил побывать у дома на второй извозной улице, где после долгой разлуки случайно встретил в обличье дворника своего родного брата Николая, и где в квартире покойного профессора военной истории Нила Романова познакомился с семьей Федора Ксенофонтовича Чумакова. Зачем он сейчас ехал туда? Ведь знал, что Ольга Васильевна и Ирина Чумаковы отправлены куда-то под Можайск строить военные укрепления. Об этом ему сказал тот же случайно встреченный брат Николай Глинский. Потом он поручил Николаю любыми путями немедленно оказаться на захваченной немцами территории и передать для Абвера его, Владимира Глинского, проект покушения на жизнь Сталина и на других советских руководителей.